Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я отправлюсь на экскурсию, посвященную Владимиру Андреевичу Глинке. В Свердловской области 184 года назад главным начальником горных заводов Уральского хребта был назначен Владимир Андреевич Глинка. В 1839 году Глинка разработал проект создания на горнозаводском Урале системы учебных заведений, предполагавшей расширение сети училищ и открытие Уральской горной гимназии. Правительством этот проект поддержан не был. Однако Глинке удалось добиться открытия училищ в горных округах, а в 1853 году было учреждено Уральское горное училище в Екатеринбурге. Это связано с тем, что горный начальник любил покровительствовать талантливой молодежи, помогая умным юношам получить образование и найти свое призвание в жизни. Правление Глинки оставило заметный след в уральской столице. Численность населения города при нем выросла примерно в полтора раза. Город в глазах обитателей других мест становился все более удобным и привлекательным для постоянного проживания. В 1845 году был утвержден генеральный план развития города. Большое внимание уделялось строящимся домам. Также Глинка содействовал появлению в городе первого театра, покровительствовал магнитной и метеорологической обсерватории. О главном начальнике горных заводов Уральского региона генерале Владимире Андреевиче Глинке расскажет руководитель Братства православных следопытов Екатеринбургской епархии Всеволод Сергеевич Кривцов.
Исторические экскурсии для ребят по городу, поэтому могу сегодня вот с вами поделиться своими знаниями, рассказать интересную историю о нашем городе, тем более мы в таком месте находимся историческом, достаточно очень знаменательном. Если есть интерес, давайте отойдем.
Рассказывайте.
Рассказываю, да. У нас самое-то главное, то, что мы с вами видим здесь старинный особняк Владимира Андреевича Глинки. Владимир Андреевич Глинка – это двоюродный брат Федора Глинки, который сочинил вот эти песни, которые мы с вами поем. Ну, он в 37-м был направлен, в 38-м приехал, 20 лет, прибавьте, 19, 20 лет. Это получается 58-й, 57-й. Это генерал, который сегодня у нас, надо сказать, создал наш город в один определенный период, когда его сюда направили, чтобы он разобрался как руководитель горнозаводских дел, и он здесь навел порядок очень большой, потому что к тому времени уже наша промышленность из первых ушла на позиции дальние, потому что мы не смогли вовремя перейти на каменный уголь, занимались тем, что вырубали вокруг себя деревья и готовили каменный уголь древесный, и на нем использовали все наши печи. Это, собственно говоря, и не позволяло перейти на новые технологии, которые же в Европе использовались. Определенные стали нельзя было сделать на древесном угле. Ну и кроме того, это достаточно затратно было, потому что вокруг уже, конечно, леса не было, надо было издалека его везти. А к тому времени, когда его сюда отправили, у нас на Урале уже находилось 150 заводов. Из них, правда, только 6 государственных, все остальные это были частные. Ну и кроме всего, как всегда, да, очень большой бардак был с тем, что использовали рабский труд, что от Европы тоже отличалось. И почему в Европе, кстати, очень быстро производство обошло нас в масштабах, потому что они использовали наемную силу и платили людям, то есть свободно нанятым. А у нас использовали людей, которые приходили как рекруты, как в армию, в буквальном смысле слова. То есть, если ты не попадал по здоровью на военную службу, то тебя отправляли на заводскую. Ну и вот, собственно говоря, все это нужно было менять. Надо сказать, что Владимир Андреевич Глинка, он из такого очень известного рода, в котором, ну, огромное количество людей славных, которые нашей стране принесли не только славу военную, боевую, потому что он-то участник войны с Наполеоном, и еще причем с Наполеоном войны, когда она еще была на территории у них. То есть он был в чин подполковника возведен после боя на Аустерлице. Поэтому для него, конечно, война это такое дело серьезное. Потом в 1821 году он, правда, немножко провинился, потому что он оказался как раз среди тех людей, вольнодумцев, которые начали создавать организации масонские для того, чтобы сделать переворот. Но тем не менее, все-таки он себя в руки взял, наказание, которое ему дали, ссылку вынес и попросился. Началась русско-турецкая война очередная у нас, их там было много в том веке. Вот, и он опять себя там проявил достойно, серьезно, и уже перешел в чин полковника и закончил ее уже генералом. И вот когда генерал ему чин получил, останавливаться уже на этом он решил не будет, хотя он был из людей небогатых и выгодно женился, получил в наследство хорошее поместье с женой вместе, с любимой. Тем не менее, решил не останавливаться на этом и переехал вот на Урал по просьбе государя навести здесь порядок. Причем порядок, так как он человек военный, он наводил по-военному, прям в буквальном смысле слова. Он тут же занялся тем, что создал реестр, расчертил своей рукой на карте угодья лесные, принадлежащие всем заводам, и организовал восстановление лесов, распределил нормы вырубки леса на год и тем самым, собственно говоря, обеспечил. И при нем же уже были внедрены технологии использования каменного угля. И первые месторождения, которые на Урале находились, сейчас они все пустотные, конечно, уже издалека возим, но тем не менее, в тот период он заставлял переводить. И механический завод, который появился у нас на Плотинке, знаменитый механический, потому что то, что он делал, в России не делалось нигде. Он выпускал очень сложную по тем временам станочную технику. Это было его желание. И, надо сказать, вот тоже, опять же, по-военному, такая военная хитрость у него была. Ему государь-то отказал, а военная канцелярия, которая говорила о том, что она заведовала, кстати, военным не только делом, но еще и горно-уральским заводским, отказала в выделении денежных средств, и он это сделал все на свои и специально переименовал цех, чтобы, ну, еще и вопросов не задавали, потому что он же приходил, в прошении было написано «механический цех», а раз отказали, назвал его по-другому. Вот, назвал его еще одним корпусом монетного двора, так он и был, но никаких монет там уже не делали, это был цех, который конкретно занимался тем, что изготавливал редкие запчасти и станки, в том числе и первые паровые машины, запчасти для них и для пароходов, которые ходили по российским рекам. Действовал он очень интересно. Мне понравилось, по крайней мере, читать про то, что в то время уже были такие люди, у которых совесть была на высоте, на такой. Он не только сам совестливо достаточно работал, и он еще и контролировал, чтобы всем рабочим выплачивались вовремя заработные платы. Вообще восстание в тот период на заводах, на частных, это такая была практика, по несколько раз в год происходили. Многие из них приходилось подавлять и вооруженными силами, в том числе у него в подчинении было 4 гарнизона Оренбургского войска, то есть там были и мушкетеры, и были там и пушки у него, то есть он мог, в принципе, тут полноценную войну вести, но на защиту горного государственного дела. Поэтому, имея такую силу, он поступал очень жестко. Если знал, что систематически нарушаются выплаты зарплат, то он мог конфисковать, как он это сделал у Ревдинского завода, у хозяев, конфисковал все, весь товар на Нижегородской торговой выставке в Нижнем Новгороде. Выплатил из своей казны рабочим деньги, а товар продал сам, сказал, это мне компенсирует мои затраты. И когда об этом узнали, поняли, что он шутить не будет, он это повторял несколько раз, видимо, до некоторых не доходило сразу. Но, в общем, он конфисковывал запросто, абсолютно. Мог приехать, даже два случая есть, когда он конфисковал не просто товар, а он забрал завод за то, что систематически нарушались правила ведения деятельности. Так что в то время тоже справедливость какая-то все-таки существовала. В том числе, кстати, у него были и конфликты с Невьянским заводом, знаменитым уже, да, на тот момент. И, собственно говоря, порядок он наводил. Мы сегодня можем быть ему благодарны тем, что у нас с вами есть уральские леса. Вот это самый главный момент, потому что если бы он не заставил заводчан восстанавливать те леса, мы бы с вами сейчас ходили бы не в лес, а в рощу. Вот. А он восстановил, и кто вот путешественник такой уральский по лесам ходит, он знает, что в наших лесах деревьев старше 150-200 лет практически не встретишь, они все молодые. Сосна 300-400 лет, ее обхватывает несколько человек. А у нас сосны можно одному обхватить, редкий случай, когда два человека. Да? Это потому, что лесов у нас как таковых не осталось. Все леса были вырублены углежогами, и их пришлось восстанавливать. Он 20 лет здесь вот отработал. Отработал настолько славно, что вот мы с вами видите, и особняк его остался, да, мы его храним как память для нас. Он в классическом стиле таком сделан, прямо в классическом. С альбомов в то время в Европе было модно выпускать архитектурные альбомы, в которых были рекомендованы особняки. Вот он там прямо выбрал его, и здесь ему его воздвигли. Когда его провожали, сюда съехалась вся область, весь регион. Область-то нет, конечно, потому что это Пермская губерния была. Это еще и Пермь съехала сюда, и Оренбург приехал. В общем, весь Урал съехался, и буквально в смысле слова сказали, что вся набережная была заставлена, негде было было упасть яблоку, все стояло в телегах, люди приехали его провожать, когда он возвращался себе обратно в Санкт-Петербург на родину. Был салют, и это было одно из ярчайших событий того века в нашем городе, потому что, ну, человек столько здесь сделал, такой порядок навел. Кроме всего, он наладил взаимоотношения между верхними чинами и возможностью ввода в учебу простых людей. То есть любой гражданин, крестьянин мог своего сына, собственно, отдать на учебу, сделать из него мастера, а значит получать достаточно высокую зарплату. Я вообще вот хочу всегда такой отмечать момент, что зарплата, допустим, дореволюционная рабочего в нашем городе, средняя, была 40 рублей. Это очень высоко, если мы считаем, что корова там 10 рублей стоила, лошадь хорошая там, да, тоже десятку можно было, а мясо вообще стоило 5 копеек килограмм. То есть мы с вами понимаем, что 40 рублей это было очень серьезно, и Урал называли сапожным. То есть наш город называли прям конкретно Екатеринбург сапожный, потому что там в лаптях человека было встретить очень редко. Все ходили в сапогах, а сапоги это 20 рублей. То есть, ну, это серьезное дело. Это лапоть там ты покупаешь, полкопейки он стоит. Поэтому, конечно же, вот то, что он открыл дорогу нижним чинам, нашим крестьянам еще в то время находящимся в неволе, да, что они могли поступить на завод, обучиться и стать мастером. В конечном итоге его дело продолжили и вообще нижним чинам дали возможность учиться. И у нас открыли первое училище для простых ремесленников, где обучали лучшие, надо сказать, инженеры с Европы. Там были отовсюду. Перечислены страны, я сегодня пытался их запомнить, но там почти все страны Европы перечислены, откуда приезжали сюда и считали за честь на Урале поработать, потому что, ну, я же уже вначале сказал, 150 заводов было сосредоточено в достаточно небольшом месте на Урале. И большие богатства, уникальные руды. С материалами можно было познакомиться. И европейские, конечно, инженеры сюда старались и детей отправить, и сами приехать поработать и посмотреть. Поэтому для них это было очень важно. Коротко, спасибо. Но рассказал. Вот его особняк самый главный, вот ближе к жилому дому.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».